Сегодня лекция будет называться «Народ совести». Лекция будет не такая, как всегда, потому что мне придется... Много будет фактов, мне придется зачитывать просто. Вот, заглядывать в шпаргалки. Речь о чем? Речь пойдет об одном народе. Мы сейчас узнаем о каком. Что он немножко отличается. Не немножко, а очень сильно отличается от всех остальных народов. И он является своего рода генофондом. Генофондом. Можно сказать, человечество. Эту лекцию мы затеяли для того, чтобы, потому что все равно скоро все узнают. Информация очень быстро распространяется. И знаете, как вот говорят, что лучше вот мальчик пускай дома все узнает, чем он с улицы, да? С улицы ему потом понарассказывает. И поэтому я отсюда сейчас расскажу. Потому что если мы это узнаем откуда-то, то мы можем очень сильно разочароваться. Эта лекция лишний раз прославит величие Шрилы Прабхупады, миссия Господа Чайтаньи, усилит, так сказать, ее значение. Мы не в полной мере понимаем это значение. Я сейчас зачитаю, о каком времени вообще это все будет говориться. Лочина Даст Хакур написал книгу предсказаний. Лочина Даст Хакур. И там есть, это называется читание Мандала. Это Нарада Муни там спрашивает Господа: Господь, а что ж такое? Все хуже и хуже. Нет никаких, люди перестали быть аскетичными, люди перестали быть такими, люди перестали, то есть вообще... Как же будет? И Господь ему отвечает в этом предсказании, что пошлю своего Синапани Бхакто, который затопит любовью к Богу всю землю, когда грешники разбредутся по всей земле, не раньше. Это было о ком? Нет. Прабхупада всего лишь... Передал, да, передал. Господь Чайтанья, то есть Господь Чайтанья. И смотрите, давайте взглянем правде в глаза. Много ли вайшнавов? Ну много ли? Вот у нас украинский фестиваль, например, да? Много ли их там? Ну сколько там тысяч? 5000 со всей Украины, да? Не очень много, да. Не очень много. На этом фоне, например, как смотрятся, например, свидетели Иеговы, когда собираются просто одноразово в Запорожье, их больше. Одноразово. Вот у них фестивали. И они в этом, а есть другие конфессии, деноминации. И кажется, ну то есть этих одних христиан только больше, а что-то вайшнавов, что-то мало. Как же так? Так ли это? Так ли уж велик Шрила Прабхупада? Мы сегодня постараемся доказать, что он не просто велик, а очень велик. Иоанн Кронштадтский говорил, знаете, кто такой Иоанн Кронштадтский, что освобождение России придет с Востока. С Востока. Иоанн Кронштадтский не был очень популярен при жизни, но своими же единоверцами. И он был поругаем и со стороны советской власти, когда начиналось, и поругаем с той стороны. Это о чем-то уже говорит, да? О чем-то уже говорит. И он почему-то сказал, вот с Востока придет. И о России есть предсказание в Париши Пурана, что Россия, я не помню, какой там Дас это рассказал, но Россия будет разделена на три части. Белорусь, Малорусь и Россия, да? То есть это один народ. То есть, когда я буду говорить об этих людях, А имеется в виду и Белоруссия, и Украина. Не только Россия имеется в виду. Вот. И речь пойдет не об одном народе, а речь пойдет о человечестве. Потому что изменено не история ни одного народа, а человечества. Всего человечества. И всего за 300 лет. 300 лет люди были совершенно другой. Вот смотрите, я помню, я учился в школе, там были исторические картинки, такие дикари, да? И потом прогресс, 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 потом встали на ноги и стали хорошие. Да? Веды нам что говорят? Веды нам говорят, что на самом деле люди были очень цивилизованные, очень грамотные, выносливые, память хорошая. Все стремились к Богу, а потом идет деградация. Но нас учат наоборот. Как можно было так вот это переделать? И сегодня немножко мы расскажем о вот этих темных временах, которые начались буквально недавно. Буквально недавно, 300 лет назад. И за 300 лет назад уничтожилось все, что напоминало об этой истории. Прежде всего уничтожились люди. Например, центр ведической культуры, это было вот это, где вот эта Россия и там где тайга дальше. 1/7 часть суши, 1/7 часть суши, на ней сейчас проживает 4% населения на сегодняшний момент времени. Это такие людские потери. Такие людские. То есть это самые большие потери. Почему? Потому что носители этой традиции очень трудно уничтожаемы. Однажды приехал, сейчас я как вспомню, как его зовут, санскритолог. Профессиональный санскритолог приехал с Индии, там, где все это хорошо сохранилось. Приехал в Москву и был очень удивлен. Он разговаривал на английском языке, но был удивлен, что очень много это Дурга Прасад Шастри. Дурга Прасад Шастри. Русский язык. Ну, в Москве, был очень похож. Но когда он приехал в Подмосковье, буквально в село, он был полностью сражен. Я видел лично съемку, когда одна женщина, уже очень старая, она разговаривала с ним, с этим Дурга Прасад Шастри. Тот через переводчика, а там был какой-то бракоразводный процесс. А он, ну, интересовался вот этим, потому что когда он приехал в село, там он увидел, что это полный санскрит. Не полностью санскрит, русский язык, а такой архаичный. То есть если на санскрите люди, которые разговаривали 5000 лет назад, это самый русский язык. Он был буквально до середины начала 20-го столетия, а потом стал резко изменяться русский язык. Туда вошли, там не было тогда еще ни одного корня, который не был санскрит. Потом вошли эти инглизмы. Потом пошли технологии, там офис такие, да, вот такие вот вещи. Стал засоряться. И есть хорошее, я вот в интернете нашел, в Днепропетровске есть такой браман Вишвадакшина, да? И вот и почему-то выловил у него там лекцию. Я помню, он читал ее 7 лет назад. 7 лет назад в Запорожье. Русский и санскрит. И такая очень хорошая лекция, что вначале было слово, вначале вибрация, и он это доказывал, там, зачитывал, там, ну, что так оно и есть, разных писаний. И больше всего на культуру народа, на развитие народа оказывает влияние язык. Если надо изменить культуру, традиции, обычаи, надо прежде всего поменять язык, алфавит, или внести туда что-то. И язык начал, вот русский, меняться только вот недавно. Только недавно. Причем не без помощи. Не без помощи. Это был эпицентр. Почему эпицентр? Сейчас немножко зачитаю некоторые вещи. А, там был бракоразводный процесс, я не договорил историю. И там вот эта женщина, которая она рассказывает, вот эта Дурга Прасад Шаст, он ей задавал вопросы через пулеметчик, она отвечала. Она показывала через дорогу, говорила, вот это мой дом. И этот Дурга Прасад спрашивает, а на каком он языке говорит? На каком языке? Он говорит, на русском. Он говорит, так это же санскрит. Причем полностью, там не надо ничего менять, буквы, интонацию. А это чей дом? А это дом моего сына. Он говорит, на каком языке говорит? Он говорит, на русском. А потом она сказала, а это дом моей невестки, как ее там, не помню, сваха или что-то такое. И тут женщина рассказывает, этот Дурга Прасад Шастри просто сел на травку и начал отдыхать от этого всего. Он говорит, это невероятно. И через 3 недели этот индус обходился без переводчика. Он просто, потому что он знал санскрит. И он воспринимал русский язык как санскрит и разговаривал. Представляете? Его как-то там понимали. Некоторые вещи зачитаю. Значит, все реки, названия гор и так далее, на картах были изменены. Но местное население продолжает практически 5000 лет называть их так же. И пробовали их переводить, что они обозначают, непонятно. Но когда их перевели на санскрит, взяли эти слова, все стало понятно. Например, некоторые примеры. Река Сухана, легко преодолимая. Кубина переводится извилистой. То есть все эти названия санскритские. Юга, сливающие. То есть все русские реки носят индийские имена. На самом деле, и суть я о чем говорю. Все, что мы сейчас нам принес Шрила Прабхупада, якобы с Индии, на самом деле туда это все отнесли и сохранили. Там оно просто сохранилось. А сейчас возвращается на родину. Или вот, например, Ямуна, приток Ганги, да? Это все знают. Это самый главный приток. И есть некоторая аналогия. Ака – это приток Волги. И в течение Аки попадают реки. Яма, Има, Ямпа. Ну, Ямпа, Ямуна. Вот. Согласно индийской индийским текстом, второе имя Ямуны – Кала. Устье реки у местного населения называется Кала. Ямуна в среднем течении называлась Вака. Ака в Рязанской области так и называется Вака. Вот. В Карелии 3 реки рядом идут. Падма, Шива и Ганеш. Ну, Ганеш, Шива знают все, а Падма это имя Парвати, лотосное переводится. Вообще Ганг 5 в российской. Там одна на Кольском полуострове, в Архангельской губернии, в Архангельской области, в Вологодской губернии. 5 штук Ганг. Птолемей называл Дон Ситху. Ситху, но только это на другом языке такого слова нет. В Волго-Донском междуречье огромное количество рек, название которой не изменилось за 5000 лет. На картах изменилось, но местное население продолжает называть их так. Ну, не буду утомлять, тут есть имена академиков и зарубежных, и советских, и русских, там вот Соболевский в частности. Он говорил, что все нас, ну, то есть материалистические ученые заметили эти. И когда они это замечали, они были в шоке. Заметили недавно. Почему? Потому что чуть раньше шел процесс уничтожения. Каким образом шел? Начался процесс уничтожения мировой истории, не истории российского государства, не истории там Тартарии, вот этой вот, которая там шла вплоть до этой китайской стены, которую не китайцы построили, а вот эти наши русские, а мировой истории. Началось с того, что из города Ростова, вы знаете, чем знаменит город Ростов вот сейчас, в современности? Не знаете? Ну что, никто не слышал? Наш Ростов.
А есть два Ростова?
Нет, не на Дону.
Ростов Великий, небольшой.
Да, небольшой, но очень уголовный.
Да?
Знаете, что он очень уголовный, да. Даже говорят, там Одесса мама, Ростов папа. Но это говорят кто? Это говорят, это криминальные, это да. Вот именно из Ростова. Вот иногда читаешь историю, думаешь, насколько вот это или энергетика места, или вот, вот эти сохраняются. Вот оттуда пошло. Оттуда пришли некто, вот эти Рюриковичи, не Рюриковичи, я извиняюсь, как их. Да. То есть, ну, местные какие-то князьки пришли и как-то захватили власть. Захватили власть, ну, просто вооруженным путем. И когда они уничтожили всех своих политических противников, они тут же начали уничтожать всю историю, потому что надо было... До этого была какая-то парампора по качествам, там, этот был, потом этот был, парампора, потому что это ведическая традиция. Парампора это не обязательно, это не по родству. Парампора это, мы знаем, это передаются знания. Или кто, да, следующий берет, он смотрит, квалифицированный, ставят, и вот он дальше там правит. И начиная вот с этих вот товарищей ростовских, началось уничтожение. Каким образом? Во-первых, в первую очередь, население. Население на этой территории уничтожалось вот начиная с того времени и по сих пор. Война, первая война, вторая война, в мирное время много уничтожалось, водкой много споили. И причем... отнимают у народа. И история такая, если мы посмотрим любую историю, везде какие-то были цивилизации, но а вот на этой территории, где мы смотрим, где на других территориях, где не было этого уничтожения, говорилось, что отсюда вот эта ведическая традиция, отсюда был центр управления буквально вот всей нашей землей. И вот это начали уничтожать. Зачем я это говорю? Я буду говорить принцип уничтожения, чтобы мы не попались. Как уничтожается государство, так уничтожается личность. Одинаково абсолютно. Абсолютно. Было некоторое усреднение. Например, вот смотрите, брахманическая культура, что такое брахманическая культура? Вот это варнашрама, например, да? Браман это не тот, кто всех делает браманами. А браман это вообще человек, который... Настоящий браман определяется тем, что он любит читать книжки, медитировать, иногда, когда спросит, что-то расскажет, дает советы. Но когда его зовут поуправлять, его надо силой просто отрывать от книжек, чтобы он управлял. Они не хотят управлять, браманы. Понимаете? Если человек склонен управлять, он не является браманом. Они просто с большой неохотой идут, вот, то есть они никогда не рвутся. Это первое. И брахманическая культура, значит, за счет того, что браман имеет огромный авторитет, какой авторитет? Естественное уважение, не под принуждением. То кшатри просто идут и спрашивают у него. Есть кшатрийская культура, когда варнашрама насаждается принудительно. Принудительно. Ну, какие примеры? Кто-то что-то, ну, крещение Руси, это там вообще там что-то было жуткое. К тому, что вот как, ну каким образом, ближайший, вот, например, был какой-то правком, кто-то где-то не так там подгулял, его вызывали на собрание и сказали, ты должен быть нравственным, а то мы тебя лишим там вот того-того, в личное дело, мы тебе партбилет отнимем, и все. То есть было некоторое такое принуждение. Браман мог просто поговорить, и человек таял, извинялся, каялся, сразу все, просто вот этой браманической силы. Кшатрий, он принудительно. Вайша. Есть вайшевское управление, вайша, подкуп. Стимулировали экономически. и тоже варнашрама. И есть природа, ну, природа, ну, как шудрянская, что ли, как сказать, когда это просто цирк и театр. Все просто притворяются этим, а потом, когда никто не видит, ведут себя как хотят. Брахманический шнур выдается, это правильно, кшатриям и вайшам, и браманам. Но только браманы с брахманическим шнуром являются вот это. А раньше это нормально, брахманический шнур выдавался, но браманом человек не являлся. Ношение браманского шнура не говорило, что ты браман еще. Кшатрии должны были, но все равно кшатрий оставался.
То есть знания у них были, да,
браманические? Да, но браман определяется не количеством знания, не количеством знания выученного, а характером, природой. Потому что, например, я могу быть полный подлец и при этом хороший физик-ядерщик. То есть на материальное знание мой характер и мои качества вообще не влияют на мой интеллект. Ложное эго прекрасно, да, оно даже подписывается этим. Но на духовное знание мои привычки, мой характер поведения очень сильно влияет. И духовное знание не может передаваться, если у меня не тот характер. Просто не тот характер. Кшатрийский у меня характер или брахманический характер. Вот. Просто знание, просто нахождение в этой системе не дает ничего. Итак, изменение языка, изменение то, что была огромная держава, вернее, это был эпицентр державы, а все остальные это были сателлиты и подчинялись этому государству. Было вообще-то одно государство, это были как, ну, просто периферия. Все, которые там цари, эти римляне там, и так далее, они были славяне изначально. И это доказано уже вдоль и поперек. Да. Что было изменено? Я сразу скажу. Первое. Была изменена культура Индии, история Индии полностью переписана. Раз. Культура России. Два. И культура иудеи. Три. Некоторые культуры просто похоронены. И инки, ацтеки, мы про них ничего не знаем. Но просто если вот отдать себе отчет, приехали туда какие-то конкистадоры, а там полные дикари бегают, и при этом у них такой календарь, который до сих пор мы не можем понять, как это не сделали, да, у них там чертежи космических ракет, ну это, и вот они сами по себе вдруг раз и одичали. Да, просто смешно. И нам это доказывает. Вот. Точно так же считаются одичавшими славянские народы. Одичавшими. Но славянские народы до сих пор остаются самыми выносливыми, самая шикарная память у них, и самые плодотворными, самые главное, они самые способные к религии. Самые способные до сих пор остаются. Да. И, например, при Петре Первом, особенно при Екатерине Второй, была организована Академия наук, где просто запретили всех вот этих русских, и все были немцы. Преподавали в гимназиях исключительно иностранцы. Причем преподавание велось таким образом, чтобы они никогда в академию не попали. Но сиротки такие, как Ломоносов и прочие, там самородки, раз, и как-то их это убирали. Почему? Чтобы сказать, что науки никогда не было. Высочайшая наука и является до сих пор. Более того, во многих местах вот всегда указано, вот молитва царицы Кунти, например, тогда, когда появляется Кришна на земле, там полезные ископаемые просто вылазят на поверхность, изобилие, все родит хорошо, да, все хорошо. И когда из тех мест, откуда Господь уходит, там все прячется и начинается. Я вам зачитаю просто некоторые такие. Да. Я сказал, что. А каким образом, я еще не сказал. Я еще скажу. Принцип везде одинаковый. Принцип везде одинаковый. Зачитаю некоторые цифры. Что находится на нашей территории? Итак, 4% населения и 1/7 часть суши. Это мы. Россия. Да, Россия, да. Да, Россия. Россия, даже это. Да. На этой территории находится 30% мирового угля. 30%. Отнимите от 100% 4%, сколько получается? 96%. И у 4% 30% угля, 40% нефти, мировых запасов, 45% газа, 44% железных руд, 30% хромовых руд, 74% марганцевых руд, 40% редкоземельных, 90% платина, 30% золота и алмазов, 20% сельхозугодий, то есть земли, на которой что-то может вырасти. 1/5 лесов планеты находится на территории на этой. 20% мировой пресной воды. Первое, о чем это говорит, идет уничтожение населения очень быстро. И второе, о чем это говорит, что если есть такие ископаемые, а в Бхагаватам описывается, что ископаемые они могут прятаться под землю и назад выходить, что здесь народ Божий живет. Можно тут перечислить некоторых немецких, французских, английских ученых, которые побывали в Индии, побывали в России, и они просто... Побывали в Индии, изучили санскрит и сказали, и все сказали, что все языки мира произошли от санскрита. Вот Филипп Сассетти был в Индии, труд о сходстве языков, итальянец, 400 лет назад был. Вильям Джонс, Англия, член Верховного суда в Калькутте, это когда была колонизация Индии. Немцы, Фридрих Бош, филолог, то же самое. Карамзин, это уже наш, Григорий Булашов, это украинский этнограф. В общем, базовый язык санскрит. Больше всего на санскрит похоже. По степени, самый похожий, потом меньше. Первый этот русский, дальше украинский, дальше балтийский и дальше немецкий. Все остальные тоже похожи, но меньше. А теперь угадайте, какая была версия до этого? Что было прародина языков? Вот эти ученые сейчас в один голос говорят, санскрит прародина всех языков. А до этого была какая версия, до вот этих ученых? Мировая версия.
Латынь.
Латынь это разновидность санскрита.
Да.
До этого общая была древнееврейский. Я сразу хочу сказать, чтобы не было антисемитизма и все такое, что евреи это, по моему личному наблюдению, просто ко мне обращаются люди, один из самых несчастных народов. Психически они себя плохо чувствуют. Потому что, то есть обычные другие люди, которые, может быть, не так экономически, у них, может, какие-то трудности, но это мое личное наблюдение, может, кто-то спорит. Просто много очень, тысячи людей через меня прошли, в том числе иудеи, и они себя не очень хорошо чувствуют. То есть потенция к счастью не очень хорошая. Она даже не заменяет то, что вот завидуют, а зря. И не то, что они там не сказать, что они плохие люди. И вот просто есть такая версия, вот иудеи всех там захватили, паразитируют. Знаете, паразитировать можно только на нездоровом организме. Если организм здоров, на нем никаких паразитов не будет. Вот. Пример, который недавно был, просто вот сравнительно недавно, это вот когда был атаман такой, батька Махно, там было недалеко от Гуляйполя, было целое поселение иудеев. Они прекрасно работали, прекрасно сотрудничали, прекрасно воевали, все были герои, и погибали смертью храбрых, не хуже всех остальных. Или, например, иудей Мессинг, который пришел, он солгал один раз в жизни, знаете, когда, и потом, человек никогда не лгал, представляете? Не лгал, не просто, он под страхом смерти, когда Гитлер, он выступал, его спросили, ну что там с Гитлером будет, да? И он знал, сейчас же донесут, расстреляют. И он сказал, Германия проиграет, если пойдет на восток. И когда Сталин, у Сталина то же самое было, тоже, когда сказали, ну а когда там это? А его спросил, знаете, его спросил не товарищ Сталин, не товарищ там Берия какой-то, а просто какой-то вот человек в зале. Только спросил, ну что, ну соври ты ему. Соври. И он не мог соврать обычному человеку, поэтому вот у него были такие способности. И один раз он только солгал, один раз в жизни, когда женщина во время войны спросила к нему, пришла какая-то старушка, там каких-то яичек принесла ему, все такое, вот тебе мелок. У меня 4 сына и отец, ну, муж на войне, скажи, как они там, живые, не живые. Он увидел, что они все мертвые и сказал, они живые. И потом бился головой в стенку, говорит, я солгал, как я солгал, она потом все узнает, что же это, так переживал человек. Остальные люди, и это иудеи, то есть это я в защиту. То есть они разные бывают, бывают хорошие, бывают плохие. Но, смотрите, когда при том Махно, сейчас его так сказали, ну бандит просто был, на самом деле достаточно образованный человек, и все хорошо, и при нем процветало, и отбились они прекрасно. Иудеи вели себя хорошо, но вот когда пришла советская власть и когда появилась возможность, ну, как говорится, занесите пищу, тараканы появятся сами. Иудеи те же самые стали другие, сами другие. Почему? Ну, они, может, не такие трансцендентные. Самый трансцендентный народ это вот эти славяне и индусы. В чем это трансцендентализм, а их там обманывают они, ну и ладно. Другие скажут, а что это вот это, а те, ну и ладно, ну и пойдет, ну и пойдет. Но на самом деле в этом что-то есть, да, религиозное. Ну, в чем не своего. И они поэтому самые-самые, ну, легко до Бога доберутся быстрее, чем остальные. То есть, смотрите, пророчество, что освобождение России придет с Индии, что здесь находится генофонд, что, знаете, вот как вот службы знакомств, есть женщины, которые находятся просто на этой территории, даже национальность не имеет значения, называют обрусевшие, есть такое слово, у Высоцкого было, обрусевшие, да, обрусевшие, даже вот эти... Те цари, которые уничтожали, они тоже в конце тоже обрусели и тоже стали это симпатизировать России. Вне зависимости от нации. Если в любую другую страну, там, в Англию, куда-то туда, и там, говорит, вот, вот это вот женщина, вот это вот настоящая женщина. То есть другое, совершенно другое. Одна индианка приехала, она была этнограф, она очень-очень сильно изучала наследие, наследие. Ну, Индии, древнюю Индию. И когда приехала в обычную там, в обычное село, она увидела все признаки, говорит, это с Калькутского района, это там с Дели, это. Он говорит, да нет, это наша давно. Потом ей открытку прислали какую-то, там стоит такая женщина, здесь мужчина. Она говорит, о, так это солнышко, это вечер, это утро. Ну, на санскрите это все называлось. Она говорит, да нет, это наша открытка с 8 марта. То есть у нас вот это. То есть смотрите, артефактов столько, что не унести называется. Разрушают до сих пор, до конца, не удается разрушить. Ну, Потому что история это сати-юги, это все тут копилось. Не удается разрушить. И можно сказать, были тут какие-то гиперборейцы, были тут какие-то вот эти, что, ну а вы-то тут при чем? Но дело в том, что язык остался, привычки остались. Все, которые на санскрите и в ведах, которые в Махабхарате, в Ригведе описаны ритуалы, они до сих пор не истреблены. До сих пор, например, когда человек чихнет, говорит, будь здоров, да? Ни в одном другом народе этого нету. А вот написано, это предписано. Желать здоровья, если увидел человека, что он в воде моется, если он ест и если чихнет. Вот такие вот мелочи. Итак, а теперь вот внимание. История одновременно уничтожалась. Чтобы уничтожить эту историю, надо было эпицентр ее уничтожить. Индия уничтожалась кем, как по-вашему? Англичанами. Англичанами, да. Если мы сейчас придем, нам сейчас вот говорят, приедешь туда, там Харе Кришна кругом. Ничего подобного, мусульмане. Одни мусульмане.
Начали мусульмане уничтожать?
Нет, то уже потом. Англичане начали уничтожать. Да. Сейчас мы к этому вернемся. Я просто не успеваю сразу всю информацию, сразу противоречие возникает. А Россию уничтожали немцы. Немцы. Екатерина, вот этот вот. И весь преподавательский состав был немецкий. Историю переписывали немцы. Кто же сказал? Ломоносов наш сказал, ни одной историю ни одной страны не писали иностранцы, кроме как России. Ни одной страны. Историю также уничтожена история иудеев. Ну, мы говорили, значит, центр история иудеев, России и Индии вообще не такая, которую мы сейчас даже знаем. Вот эти центры. Потому что иудеи, ну, значительные. Во-первых, Иерусалим, который сейчас есть, это совершенно подложный Иерусалим. Настоящий Иерусалим, это, как его называют, сейчас Стамбул. Стамбул. И там все признаки, там все артефакты, все находится. Его первое название Иерос Стамбула. Наш Новгород тоже поддельный, подложный. Настоящий Новгород это Ярославль. Вот. Ну и как вы думаете, если глобально историю менять, надо менять ее всю. Везде меняется. И в Индии, смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху прошелся по миру. И через сколько надо лет было восстанавливать все заново? Вспомните. Сколько лет прошло? Ну, сколько лет назад был Шри Чайтанья Махапрабху? 500 лет. Всего 500 лет. 500 лет. И ни одной там, ни одной кунды не найдут, ни одной этой не найдут, да?
Да.
Значит, смотрите, каким образом уничтожается. Значит, сам принцип, смотрите. Сам принцип. Под видом образования человека усредняют до среднего статистического, до бездарности. Что бы то ни случилось с нами. Мы не должны быть как браманами, как все браманы не должны быть. Потому что браман, он дает советы, как кому что делать. Не надо быть браманом, чтобы попасть в духовный мир. Не надо быть браманом. Надо быть хорошим шудром, хорошим там тем, хорошим тем. Таких примеров, потому что а Господь в человеке это талант. И таланты у всех разные. Вот этого же Вольфа Мессинга, когда пригласили, когда он там зарекомендовал себя как такой необычный человек, его пригласили обучать разведчиков. Чтобы разведчик шел, там кого-то гипнотизировал, добывал информацию, читал мысли. Он с ними позанимался немножко и сказал. Это представьте, сказать Берии, Сталину, сказать, да. Он говорит, ваши люди негодны для этого. К как негодные. Это лучшие. Они знают психологию, они выучили психологию. Он говорит, а при чем-то они выучили психологию? Вот если человек... Вот человека можно научить писать стихи? Можно. Любого? Любого. А писать талантливые стихи можно человека научить? Нельзя. Нельзя. Талант он дается от Бога. Как от Бога? Бога никакого нет. Тра-та-та-та-та-та-та. Он весь говорит, нет, от Бога. И так и как я это делаю, я тоже не знаю. Я тоже не знаю. И поэтому не могу я им ничего передать. Я отказался. Он ясно понимал, что его могли расстрелять. Просто после этого. То есть, смотрите, это такая тенденция везде, где ну, что-то такое нахваливается и считается, что оно будет. А, ну, Бог дал или не дал. Тут вот такая. Например, был такой летчик, не помню, ну такой знаменитый летчик, герой Советского Союза. И однажды он просто сказал, что наши самолеты лучше немецких. Но их радиосвязь гораздо лучше, превосходит нашу. Он тут же был снят с самолета. Вот только скажешь, да, и потом в механике еле-еле пробился. Вот. В религиозной традиции, если кто-то скажет, что а христианство тоже ничего. О, дорогой, у тебя каша в голове, ты еще ничего не понял. Понимаете? Или там какая-то другая традиция. Итак. Когда стала уничтожаться история, нужна была замена религии. И наш знаменитый Ясно Солнышко, кто этот был?
Владимир,
да. Развратник, кровосмеситель, лжесвидетель. Когда он выбирал религию, знаете, почему он выбрал? Да, там была история, что сначала с Владимиром разберемся. По какому принципу он выбирал религию? Там была такая версия, что подошли корабли, и была демонстрация, что там помолились, и их там просто потопило все. Но это единственное... А, это да, Ольга, да. Да. Угу. Но когда Владимир, там был чисто логический подход. Первое, мусульмане. У мусульман страной, не страной, а над кшатриями всегда стоят кто? Вот эти имамы, да? Стоят браманы. Католицизм. Там управляют браманами, браманы. Потом, то есть они там коронуют, мажут там на царство, да? И, ну и так далее, там было несколько вариантов. И единственная религия, где в одном лице было духовное и светское лицо, это было вот это православие. Не православие, а оно не так сначала называлось. Вот. И пришел Владимир, он и духовное лицо, и это. Таким, почему? Потому что если духовное лицо, и тогда с тех пор началась кшатрийская, не браманическая культура, а кшатрийская. А кшатрийская культура к чему приводит? Браманы просто уничтожаются все, а оставятся те, кто для управления народом просто. Да? Вот теперь вот внимание. Украинцы назывались хохлами еще, знаете, да? Хохлы. А почему, кто знает?
За оселедец,
да, оселедец. Так вот, в Индии тоже это есть, да? Да, шитха. Ну, смотрите, если копнуть, если, вот сейчас казачество развивается, и они говорят, что казаки бороды носили или нет, скажите? Нет. Усы носили?
Да.
Носили. Может носить, может нет. Но бороду нельзя было носить. И у атамана оселедец шел с макушки. Смотри, такая маленькая вещь. С макушки. Вот где вот это там закручиваются волосы, знаете, темечко. А у простых казаков нет. Должна быть где-то ниже. Вот. А браманы, браманы, вот кто засмотрел фильмы, вот сейчас вот все вайшнавы, они бритые и сверху, и снизу там, да? А вот если посмотреть фильмы разные, там, Махабхараты, хоть один браман без бороды, вы видели? Космы. И наши эти, ну, как их называется, забыл, волхвы, волхвы. Они по внешнему виду вообще ничем от браманов не отличались. А, то есть, можно сказать, даже наоборот. Те браманы от волхов не отличались, потому что изначально-то вот кто был. Там, кстати, очень много таких свидетельств. Например, считался брачный ритуал недействительным, если на берестяной коре там не написать там имена или чего-то, вот, и так далее. Вот. А в Индии тоже это есть, но там березы не растут. И там за березами ездят куда-то. Едет куда-то в горы, потому что здесь они не растут, чтобы свадебный обряд сделать, а у нас вот тут вот везде, ну, да? Так вот, есть инструкция. Там, где армия, там не должно быть бороды, ну, от атамана еще может быть. Знаете, для чего? Потому что вот это вот нестриженное такое лохматое, они назывались еще космы. Ничего слова космы не напоминает? Космос, да. Они улавливали все. Но воину не положено всего улавливать. Ему положено улавливать командира. Поэтому бороды не положено носить воину. Брить обязательно. Вот. И не дай бог еще оселедец не оттуда вырос у тебя. Вот усы и это. И тогда как единый организм, армия вот это. Еще. Послушники должны постриг, монахини постриг, в армию постриг, в тюрьму сажают, постриг, браман, должна быть такая борода, тогда ты браман. Если у тебя это, ты какой-то военизированный это, послушник. И в Индии это есть, да, Петр Первый, всем бороды. Почему? На самом деле это культура. Культура. Бороды там прям топором рубили. Более того, стрижка. И на эту стрижку надо было что напялить? Парик. Парик. А парик это осквернение. Это не просто я закрыл. Это волосы, которые вот они в живьем растут, они антенны. А если волосы, которые это испражнение, так хлоп, осквернился, все, ничего не соображаю. Счастливый, ничего не соображаю. Вот. Даже Индии коснулось, понимаете? В Индии тоже не все в порядке поэтому. То есть, если мы просто включить здравый смысл, мы увидим, как тотально уничтожается вот это вот. Но сегодня такая нотка радостная более. Как это тотально возвращается, как пророчество, пророчество, как Нарада Муни спросил. Как только зло распространится по всему миру, начнется возрождение. Вот оно началось. Оно началось, оно идет в Индию. И поэтому какая на нас лежит ответственность? Сами индусы говорят, ИСККОН вот это не просто, не просто религия или движение, потому что религий и движений много. А это как раз то, что вот тут оно было. Что тут было? И это сейчас вот говорят ИСККОН, да, по всему миру, да, по всему миру, но это такая тонкая струйка, которая загаживается до сих пор, загаживается до сих пор. Как только Прабхупада ушел, там сразу, понимаете, ни одной структуры нету, где бы демоны нос не сунули. Ни одной структуры нету, просто официальной. Потому что, что же вы думаете, так все тщательно уничтожалось, а теперь вот это... Они вот это расслабились? Нет, никто не расслабился. Никто не расслабился. Но поскольку сейчас информация, не удержать. Не удержать. Вот кто был на Циолковском, вот этот храм, на Циолковском храме, там есть Махабхарата советского издания. Советского издания. Книга лесная есть. Лесная. там, Адипарова, там, книга о Карне, книга «Хождение по креницам». Интересное название, да? «Хождение по креницам». Вот. Так вот, в книге «Лесной», там вот эти все, все реки, в книге «Лесной» я вам зачитаю кое-что. Можно, что там описывается. То есть там описывается буквально приполярье в Махабхарате. Там вот такие вот фразы есть. Во-первых, там описывается вот это семь мудрецов, семь звезд Большой Медведицы, знаете, да? Вот там они в зените. И положено было, при, когда свадебный обряд, молодоженам прийти и посмотреть на них. А в Индии они где-то там на горизонте. И не знаю, видно, не знаю, не во все времена года. Вот. И вот там и Большая Медведица, она называлась Лось. Саха. Саха, Сахатой на санскрите, да. Лось. Это созвездие не Большой Медведицы, это все европейские уже. А, Саха. Вот. И лось считался божественный, божественный конь, зверь, он как-то назывался зверь Шарабхи. И там вот есть такое описание, вот Шачинада, наверное, вы же читали, да? Махабхарату, ну, не в оригинале, в переводе, на русском. Вот. Вот он стихи пишет, вот он оттуда все, я его тайно выдаю. Вот. Вот. И там такое написано, что священный зверь Шарабхи оглашал звуками своего голоса гору, как это, гора тут написана, Гиндамадана, вот так. Знаете, где эта гора находится? В Ананецкой губернии. Ананецкой губернии. Я не знаю, что это за губерния, где это. Но это на территории России. Еще, кстати, Волга называется Вальга и переводится «прекрасная». Озеро Рама там недалеко есть. Это в книге «Лесной» написано. Итак, смотрите, каким образом уничтожается? Первое, под видом образования на человека валят все до кучи и говорят, что он должен это выполнять. Вот это, иначе ты Господу, но никак. Ты должен вот это, и вот это, и вот это. В результате человек, талант человека никак проявиться просто не может. Потом такие вот вещи, как, вот я уже сказал, да, вот такие. Как уничтожались? Смотрите, как... Почему так быстро, и мы сейчас не находим ни одной зацепки, где бы здесь была огромная такая ведическая культура, которая правила всем миром. Мы смотрим, да, там, там, там Дрезден, там Париж, там это, все такое, а где ж у нас? Смотрите, как только пришел, Петр I сильную руку к этому приложил. Когда он пришел к власти, ну, пришел к власти, его там, там проталкивали, не просто он пришел к власти. А первое, что он сделал, он покинул Москву и Кремль. В Кремле все храмы и фрески на храмах, и картины, они все свидетельствовали, что не варяги пришли в леса. Там версия была такая, что какие-то дикие бегали-бегали, и потом они перессорились, пришли к варягам и сказали: правьте нами, потому что мы сами что-то себе ладу не дадим. Вот. На самом деле варяги — это даже не народ был, это такое воинство, это когда держава была одна на всей земле, это воинство, которое контролировало пути речные и морские, чтобы там, ну, кто-то не хулиганил, потому что тогда уже как-то отбивались от рук, бывали люди. Вот. Но фрески на храмах в этом свидетельстве о другом. И тогда был построен Петербург. На строительство города Петербурга были выкачаны все, и целенаправленно выкачивалось не для того, чтобы обеднела Россия. Говорили, вот он в Европу окно и все такое. На самом деле На строительство Петербурга было затрачено столько, сколько бы как на три гражданских войны. Из Москвы все ушло специально. И туда были запущены публичные дома были сделаны, свадьбы шутов там праздновали, какую-то часть воинскую поставили временно, конюшни сделаны в Кремле. Потом мы это потихоньку убрали. Туда вошли просто бомжи и разбойники. В Кремль в то время нельзя было войти, чтобы тебя там не убили. И это все было, обратите внимание, в храмах. В храмах. Ну, а специально допустили. Допустили, а эти все, ну, бомжеватые люди сами по себе все это сделали. И когда все это сделали, было объявлено, ну что, надо Кремль реставрировать. И под видом реставрации множество храмов и множество просто под фундамент снесено, а те, которые остались, были реставрированы. Причем реставрация была даже такая, на некоторых храмах до сих пор есть. И это не только в Москве. До штукатурки сбивали фрески, хотя можно было просто закрасить. Не сбивали, потому что там были вот свидетельства. И в одном храме даже наш замечательный полководец Суворов, прославляемый, да, он 8 лет осаждал один монастырь, они сдавались. Но монастырь, толстые стены, все такое. И когда монастырь пал, солдаты первым делом вошли и сбили все фрески. Все фрески, которые свидетельствовали о вот этой вот. Да, о культуре. И все время не допускался народ, то есть это была буквально оккупация и крепостное право, и то есть из этого народа сделали рабов. И было внушено, что, ну понятно, вот как Германия откуда произошла, там Франция откуда произошла, а эти вообще тут, ну какая-то сборная солянка, пришли оттуда, вообще себе ладу не дадут, науки нет никакой, культуры нет никакой, на самом деле вот это они. Почему так делается? Почему так делается? Кому-то это выгодно. Потому что это сразу влияет на все. И вот теперь еще раз. Какая миссия лежит на народ? Про этот народ. Значит, во Вриндаване, вот когда Аиндра был еще жив, он сказал, половина русских приходит. То есть со всех стран переходит половина во Вриндаван на паломничество. А половина русских? Половина русских. Вот. Тоже говорит Радханат с вами. Радханат с вами, который сам большая община, говорит, преемники этой традиции русские. Преемники этой традиции русские. То есть наиболее способны. И вот этому способному народу говорится, вы бестолочи, вы в науках ничего, а в Боге вы вообще ничего. Вообще ничего. И поэтому вам надо вот немножко этого. Но в традиции, люди, которые приходят, вот когда фестивали украинские и российские, иностранцы приходят и говорят, да вы уже типа готовые, вы уже почти готовые. И когда нам рассказывают, что нам надо для этого еще вот это, еще годы тренировки, еще вот это убийство. Вот это везде так рассказывается. Сама история ведическая, что Господь доступен. Шри Чайтанья Махапрабху пришел и сказал, нате любовь, любите меня, нате, вот я вам дал. Не надо ничего. За что? Да не за что, просто нате. И все. И самый способный к этому. То есть большая ответственность на этом лежит. Вот. Если мы думаем, что Москву уничтожили, Кремль уничтожили, культуру уничтожили, все периодически вспыхивали пожары во всех библиотеках, причем так удачно вспыхивали, что все документы сгорали. Смотрите, сейчас я заостряю внимание на то, что как на территории от бывшего СНГ, Советского Союза, не уничтожается, но не удается убить доброту, трудоспособность, выносливость и готовность быть религиозным. Не удается убить. Не так-то просто. Не так-то просто выбить традиции, которые вот что проще всего, как вы думаете? Что проще всего? Потому что это на каждого человека это идет. Проще всего воздействие на язык и образование. То есть это то, что мы читаем. То, что мы читаем. И эти же священные писания. Вы в курсе, что они переделываются? Что Библия переделана, Коран переделан, везде все переделано. Если мы думаем, что у нас это не коснулось, ну это верх просто заблуждения. Поэтому как мне, насколько возрастает роль того, что, как я эту лекцию назвал, народ совести, да, совести, как слышать совесть, насколько это возрастает. То есть больше мы не можем полагаться ни на что. И какова великая роль Прабхупады, который от начала до конца в Бхагавад-гите, во всех комментариях пишет: единственное, что я хочу передать, что Бог находится у вас внутри, и его надо слушать. И только он может вам указать духовного учителя, и только с помощью него, с этого Господа, вы можете понять то, что там написано, и отличить, понять, увидеть между строк, что это на самом деле. Чтобы вам по-другому не истрактовали. Что для этого надо? Просто. И послушники, или и брахмачари, да, послушники и брахмачари одно и то же, да. Это не люди, которые полностью, это не люди, которые должны выключить свою совесть, а просто полагаться вот это гуру-йога. Гуру-йога это есть такое, но это больше для кшатриев, похоже. Это не вайшнавская культура. Не вайшнавская культура. С совестью расставаться нельзя. С Богом расставаться нельзя временно, ни насколько. Ни насколько нельзя расставаться. Несколько фактов. Зачитаю. Даже не знаю, читать или нет. Вот есть такая Курукшетра, да, Курукшетра. Знаете, Курукшетра, и там еще Чигейгера тикает, и все такое. И воронки от взрывов есть даже, да, что это была война такая. А вот в России есть город Курск. Курск. И знаете, там были какие события? Не так давно. Битва под Курском. Курская битва была закончена, когда войска вошли в Харьков 22 августа в 12 часов 43 года. А до этого была в этом же 43 году битва под Курском. И есть такие имена, вы знаете, под санскритскими терминами апасампрадая или там сахаджия, эти иногда этикетки клеят на вполне приличных людей, и, ну, которые просто, ну, просто говорят правду, которая, ну, невыгодна. И вот к Рериху, когда говорят Рерих, Блаватская, о, это что-то такое, да? Что-то такое, это каша в голове. Ну скажите мне, почему Блаватскую запрещали в Советском Союзе? Ведь все, что шло против религии, если взять против религии, самая большая была агрессия, это наш Советский Союз, да? Самая атеистическая страна, да? И чем же не угодила, и если религия говорит, о, это, ну, это официальная религия, которая устраивала власть, вот эта официальная религия, Блаватская, она не нравилась. И вот к Рериху приходили какие-то 12 браманов и сказали: вот 22 августа в 12 часов началась Крита-юга, закончилась Кали. Вот это вот мы говорим, золотое вкрапление, когда же оно будет, когда же оно будет. Ну ладно, это можно сказать заморочки, может какие-нибудь там по-блаватски, но немецкие летчики, которые участвовали в Курской битве, они рассказывают. Бой был такой, который во всю войну не было никогда. Летчики летали, земли не видели. Земля поднималась до небес. Там танков было видимо-невидимо. Самолеты не знали, куда стрелять. Друг в друга даже. И немецкие самолеты уничтожала не наша авиация советская, а какие-то летательные аппараты, которые на самолеты, похоже, не были. Не были. Некоторые самолеты немецкие асы были в ужасе, взрывались сами по себе. Вот и некоторые источники говорят, это те, которые недоубивали друг друга там, на Курукшетре, вот это были они самые. Да, ну то есть даже те же самые личности, потому что если я когда-то жил, я воплощаю в своих потомках и мой характер, и мои привычки, и все такое. То есть те же самые.
А разве на Курукшетре не все погибли?
Ну, Пандавы-то выжили?
Пандавы выжили, ну, а
не, не все погибли. Ну, смотрите, смотрите. Я не буду дальше углубляться, тут есть еще сказать, потому что меня тогда могут обвинить. Я буду говорить только вот факты. Факты, которые можно проверить. Факты, которые можно проверить. Именно с тех пор, с 43-го года, началась такая оттепель. Какая оттепель? Стали все больше и больше появляться факты, то есть как наружу начала выскакивать вот это вот, вылазить со всех сторон, вот эти ученые стали появляться. Появились ученые, которые вдруг начали доказывать, что вот эти там Рюриковичи, вот эти вот, это совсем они вообще не наши люди. Это просто захватчики, которые истребили. И эти захватчики, они имели силу. Имели силу, как это сделать. И что вскрылись карты. Архив Ломоносова, науку привлекли к этому. Это вот после 43-го года началось. Например, Ломоносов, мы его как знаем, ну просто он, ну там, шаровыми молниями что-то игрался, там то все, да. На самом деле, он знал, что в какой стране он находится, что с этой страной делается. И он добывал документы, и он был один из немногих русских, которые входили вот в эту Академию наук, а все остальные там были немцы. И он против них как-то выстоял. Как-то выстоял, и потом он начал борьбу к тому, чтобы русские тоже могли получать образование, входили туда. Его сказали, потребовали смертной казни для него, что он такое-то сделал, полные дикари, а вот тут мы умные немцы. Вот. То есть за счет России ковались научные кадры вообще за рубеж, а Россия была заинтересована, чтобы она больше упадок. И несмотря на это выживали, несмотря на это. Но осталось 4% населения, да, при 1/7. То есть, потому что самые главные артефакты – это люди. Это люди. Каждый человек – это артефакт. Каждый человек. Его привычки. Он просто попадает в другую среду, и его там считают кем-то выдающимся. Все вот умы вывозятся туда, как-то за рубеж, и они там как-то умнее. Ну, я не склонен, чтобы как Задорнов, который говорит, вот они все тупые, но в этом что-то есть. В этом что-то есть, да. Вот. Вот.
Потому что ими руководят не такое.
Смотрите, сами люди тут ни при чем. Сами люди тут ни при чем. В это вмешивается какая-то другая сила. И мы, ну, и ну, настоящий там вайшнав, настоящий там садху, настоящий там кшатрий, он не воюет с людьми, он воюет ну, это стихия, это тенденция. Это тенденция. Оно, вот смотрите, тело человека – суть машина. Кто-то может ей управлять, кто ей может управлять. Тот, кто владеет своими чувствами, может управлять этой машиной. Вот. Остальные не очень умеют управлять. Ну, как-то. Но есть наука, которая может помочь мне в управлении другой машиной. Например, НЛП. Да? Которые учат открыто. В школах разведки учат. Можно управлять машиной. Можно управлять на расстоянии машиной. Можно что-то физиологически что-то сделать. Да? Например, вот, вот борода есть или нет бороды. Уже разница. Уже разница есть. Или, например, ну, давно уже не секрет, всех наших агентов программировали, и потом, когда агент не стал не за надобностью, просто звонили ему по телефону, говорили там
ключевое слово,
он выбрасывался в окно. Что срабатывало? Машина. Эта машина запрограммирована. Кто-то программирует людей. Как? Языком можно программировать. Можно программировать то, что мы видим. И все. И это, в общем, называется Махамайя. Ну, христиане называют это дьяволом. Христианство. Как пришло христианство? Как Прабхупада, так и Иисус. Они дали то, что надо. То, что надо. Но потом, разве христианство пришло на Русь огнем и мечом? Нет. Христианство, когда Христос когда-то он так разве делал? Он приходил. И если что-то не так, он говорил апостолам, отряхиваем стопы от пыли и пошли дальше. Потому что брахманическая культура не предусматривает никакого насилия. Если пошло насилие, это уже не духовность. То есть к нам принесли не христианство вовсе, а систему, уже кшатрийск, уже не христианство. И тем не менее, святые-то есть. А почему? Вот скажите, почему святые есть? Земля такая. Люди приходили, учили это, учили, они уже были готовы, они немножко так доктрины, их пробивали, говорили, вот это и вот это немножко не так, все остальное правильно. Появлялись святые. Этих святых сразу забрасывали камнями, отлучали и все. После их смерти им воздвигали обелиски, ставили портретик и говорили, пожертвуйте, складывайте вот сюда. То есть их ну, приватизировали, и от их имени, потому что они были уже авторитет, продолжалось это безобразие. С этим Гора Кишора Дасабаба же не так ли было? Как только он оставляет тело, тут же собрались все брахманы, кому хоронить, где тут самадхи делать, где тут это, да. Вот, ну, явился его единственный ученик и спас это положение. Вот. С Ломоносовым произошло то же самое. Его именем воспользовались. А как только он... Ему, правда, смертную казнь не сделали, но ему там под домашним арестом, потом он там умирает. На следующий день после смерти весь его архив конфисковывается, обрабатывается, и через сколько-то лет появляется история государства российского. И в настоящее время есть такая экспертиза, определяет, кто писал. Берется, например, какой-то там Лев Толстой, «Война и мир», и берется там 14 тысяч слов, допустим, и подсчитываются все, как это называется, служебные слова, вот это, которые для связки слов, знаете, служебные слова. И вот количество этих служебных слов на следующие 14 тысяч слов должно быть то же самое. И такой график чертится. И получается практически ровная линия. Это означает, что это произведение написал один и тот же человек. Если мы берем его любое другое произведение, тоже считаем количество этих слов, то же самое. И вот взяли трактаты Ломоносова, которые точно были его, которые, ну, они политически были, ну, безвредны. И то, что от его имени опубликовалось, совершенно не то. И таким образом вычислили, кто это написал. А написал и переделал это, ну, не то, что злейший враг, но его был вечный оппонент в этой, который, ну, с помощью которого, это человек, с помощью которого уничтожалась вот эта история, который лично принимал в этом участие. Как его, Миллер, академик. Этот Миллер, когда первый конфликт у них вышел, когда Миллер зачитал свою речь, где он обрисовал историю, как она должна быть, что от дикарей, потом пришли варяги, и все. Ломоносов его разгромил, и поскольку это была, ну, явная ложь, это все, ну, сделали тихо, но через 17 лет это было уже в Швеции, а через 100 лет она уже была в учебниках России, эта речь, и как закононизирована. Вот, и поэтому мы считаем, что здесь, ну, ничего не было. И вот теперь сбывается пророчество Кронштадтского и миссия Прабхупады. Вот поймите, миссия Прабхупады, насколько она важна. Потому что, ну, ничего другого вот просто нету. Ничего другого не возрождает. Мировую историю. Не историю там Индии, не историю, а мировую историю. И сразу это история всех стран, это история всего человечества. То есть какова миссия Прабхупады? Вот. И она пришла сюда, и мы практически готовы. И осталось, нам кажется, что у нас много населения. Нет, по ближайшим подсчетам еще несколько лет, и города опустеют там за Уралом, если ничего не взорвется, там, да, там просто города оставят. Вот эти новосибирские, там все эти. Просто некому будет жить. Народ просто мрет. Каким образом он умирает? От водки. От водки умирает.
Так уничтожались и ацтеки, да?
Так уничтожались. Почему? Потому что, знаете, есть народы, которые могут пить, и особого вреда нет. У них нет таких тонких, развитых тканей. Нет, нет особенного вреда. Это вот которые южане. А вот северяне, на них вот это, вот где вот лоза не растет, так особо так, на них это убийственно. Так индейцев уничтожили полностью. Индейцев просто им... И культура их также была уничтожена. Вот. То есть пророчество. Пророчество кого? Как его звали? Нарада Муни спрашивает Господа, а Господь отвечает. Это Лачина Даст Хакур. Пошлю своего Синапани Бхакту, который затопит любовью к Богу всю землю, когда грешники разбредутся по всей земле. Лачина Даст Хакур. Синапати, да. По-украински. Не по-украински, а по-санскритски. Да.
По-украински ближе всего к санскриту.
Так, в общем, я самую неприятную часть сказал. Да. Не, что делать. А все уже делается. Мы думаем, что делать. Нам ничего не надо делать. Нам не надо ничего делать. Нам надо просто знать, что такое, и не дать себя обмануть. Сейчас не так просто всех обмануть. Сейчас рождаются вот эти дети, и об этом Чайтанья Чандрачаран говорит, что не просто так обмануть. Даже на организацию ИСКОН страшные нападки. И говорится, о, вот этот Махарадж отошел. А отошел ли он? Вот этот вот и российский ИСКОН, как это, как его, Вишнупад. И там и практически рухнул. А Чайтанья Чандрачаран сказал, горе тем, кто о нем плохо думает. Это высочайшая личность. Вот. И процесс продолжается. Арчи Деви и от ИСКОН ее говорят, вот не надо читать. Ну, мы же все же видели ее здесь, да? Все в экстазе. Почему? И Чайтанья Чарита сказал: высочайшая личность, осторожно, косо смотрите в эту сторону. Понимаете? Вот. Не так просто отошли. Наверное, просто не так просто. То есть надо держать ухо востро. Да.
А мы вчера с дочерью читали про Серафима Саровского, и он там даже говорит: невозможен духовный рост без этих напасток. Всегда, везде, каждую святую личность вот такой сопровождают враги. Они ему дают этот рост, дают, подпитывают.
Ну. Да. Во время нападок человек очищается. Как я говорил перед этим, что вот это при батьке Махно иудеи были такие нормальные, святые практически. А как только попустил, то есть в военное время человек очищается, его природа чистой становится. Вот. А как только там все расслабились, и кто чуть-чуть склонен, уже все. И поэтому, когда идут нападки, это дополнительное очищение, это сам Господь очищает человека, да. Поэтому не особо обращать на это внимание. Ну вот, чем отличается вот это вот, который я говорил, вот этот генофонд? Знаете, чем отличается? Они не очень контролируют. Вот я знаю, в одной семье женщина там контролирует мужа, ребенка контролирует. И вот там все, говорит, правильно. А ребенок, он, говорит, зараза там в этом весь в компьютере, там вот это, знаете, есть построение вот этих вот. Да, владелец там всего мира, он переговаривается, она говорит: я смотрю, это страшно. Потому что то, что ты в компьютере делаешь, потом ты в жизни будешь делать. Например, вот когда в Вьетнам американских солдат отправляли, их сначала давали компьютерные игры, они там стреляли. И поэтому потом они легко стреляли в людей, а до этого не могли. Вот. Или, говорит, вот супруг, который вот приходит с работы, ну да, устал, но вот клацает телевизор. И объясняю, что болезнь на троих. Вы контролируете их всех. Реально. А у них контроль виртуальный. Этот там в компьютере, он такой там, царь и бог, да? А этот телевизор, ну хоть чем-то поуправлять. Вот. Перестаньте их контролировать, они возьмутся и это. А так вы их просто отнимаете, но вы же контролируете. Вы зачем? Вы Пуруша, вы как? Вот. Не можете. Так вот, славянские народы, они не так контролируют, и поэтому выглядят как будто, ну, как к жизни не приспособлены. Ну, дали зарплату, дали, ну, не дали, ладно. Там анекдоты про это, да, они, а выживут, интересно, или нет? А если им еще не дать зарплату? А если им еще не дать зарплату, да? Вот. То есть они не очень контролируют ситуацию. Ну, вот мне один человек недавно звонит, говорит: Вашнава Прана, вот у меня уже, мне надо машину немножко. Что-то я то там вляпался, то там в аварию, то там. Дадите мне благословение, чтобы я больше в аварию не вляпался. И я, знаете, что сказал? Не дам. И привел ему пример. Вот у нас, вот за храмом непосредственно, вот за забором, живет человек, и там у него есть машина Рено, французская. Вот эта Рено, эта машина знаменитая, потому что я к ней руку немножко приложил. А эта машина сейчас принадлежит, раньше она была моего знакомого, а это сын этого знакомого. И он пришел ко мне и говорит: сделай так, чтобы машину, ну, чтобы милиция не останавливала, чтобы она не ломалась. Я говорю: да легко. Вот. А я это практиковал. Вот. Я нашел это пентакль или пентакль иногда называют, оберег такой, знаете, оберег с привлечением сил, я это сделал, оберег древний, очень древний, для улучшения бега скаковой лошади называется. Ну тогда, вот. Вот. Ну и там это, и не думайте, что это очень просто. Они растиражированы, их можно, но там, если ты не найдешь ошибку, в каждом есть ошибка, ты его не сделаешь. То есть И в этом вот ключики Соломона, та же Пантаклия. Если ты квалификация определяется, ты смотришь его, находишь ошибку, ее исправляешь, и тогда он работает. У тебя допуск должен быть. Допуск. Если у кого тямы не хватает, вот. Они говорят, та не работает. И мы вшиваем эту штуку ну, за креслом водителя туда. Я говорю, все. Он, а точно, вот эта вот деревяшка, да, я говорю, точно, проверено. Я брал с этого источника, все работает. На следующий день он разводится, этот человек, разводится. Там в Сакон летят шифонеры, обломки, вот это. Через полгода он снова сошелся. Но поскольку я первый раз такую процедуру делал, мне как-то сошло с рук. Но потом я больше не на такое нет. Я говорю, давай. Ну это очень просто. Знаете, очень просто. Просто следи за своей машиной, не нарушай правила, да? Нет, я хочу вот мистически. Но дело в том, что нам положена очистка, чтобы мы совсем не замусорились, нам положена очистка, и Господь будет нас чистить какими-то неприятностями. И если с помощью вот этой магии мы просто берем и снимаем с этого объекта все неприятности, то они вылазят в другом месте, они должны произойти. Я этому человеку говорю, я могу тебе дать просто благословение. Но то, что с нами случается, вот это так вот реально, это самый дешевый, оптимальный способ, самый экономически, я бы сказал, рентабельный. Вот. И он согласится, ладно, говорит, буду аккуратнее ездить. Все. То есть, все талантливые люди были очень простыми людьми. Они не были вот чем-то таким. Живи просто, проживешь лет доста, да, есть такая вот пословица. И только живя просто. Простая жизнь, возвышенное мышление, еще говорят вайшнавы, да, простая жизнь. Но если мы начинаем усложнять свою жизнь, усложнять это немножко оттуда, я просто груда мусора, и я деградирую. Я деградирую, это лжедуховность. Вот это способ, с помощью которого, а там еще вот это ты не сделал, а ты... На самом деле, чистота сердца определяется не омовениями, не омовениями, а честностью человека и искренностью человека. Если человек честен, вот и вся чистота. А то, все это ну, внешнее, оно тоже очень хорошо. Оно очень хорошо. И тогда оно внешнее ну, притянется. Потому что мы на прошлом разе, по-моему, говорили, что следуя закону, человек, если будет просто следовать закону, он... развратиться до неузнаваемости, он сломает свое тело, сломает свою психику, все станут врагами, но и к чему он придет? Он придет к тому, что он распсихуется и нарушит его все равно. Но если следуя за Господом, вот мы часто говорим, медитируй на лотосные стопы, да, мукунды, которые там стоит сердце. А знаете, что такое медитировать на лотосные стопы? Это на стопы. Господь идет, он не стоит, он идет, и надо идти за ним. Это он сказал, иди туда, а я иду туда. Тогда ты придешь к закону, ты станешь его выполнять. Следуя за совестью, приходишь к закону. Следуя за закону, приходишь ни к чему. Ни к чему, приходишь к беззаконию. Вот так и здесь. Нас могут сказать, ты должен то-то, 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 то-то. А самое главное... что Господь-то у нас уже есть, и Он доступен, и многократно больше доступен населению, которое проживает здесь. Мы, это самый главный талант этого народа, народ совести. Народ – это не национальность, не путайте. Это те, которые здесь живут, долго живут. Они не зря, есть прарабдха карма, они не зря родились именно здесь. Национальность не имеет значения. А вот этого у вас нету. Это же целый Господь, это же Аштанга-йога, это когда вы все законы исполните, и мы ломаем себя. Мы приходим в религию, в любую религию, приходим в религию. Вот смотрите, когда мы приходим сюда, вот в сознание Кришны, то, что вот Прабхупада нам дал. статистически за два месяца человек очищается очень много, а потом ступор. Вот два месяца, сразу у него то-то, 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 а потом ступор. Потому что говорят, ну а теперь и целая программа на года. Не надо, не надо. И тогда начинается аскеза. Нет, не надо. Во-первых, очень многого, с чего нам предлагается, просто не нужно. Ну не нужно к кшатрию то, что нужно вайше. Ну вот не нужно. Просто определись, кто ты, и делай это. Развивай свой талант. Остальное, вот сказано, не обязательно всем там поджарить. Эквивалентно ты получаешь то же самое, если ты наблюдаешь, как кто-то поджарит. То же самое. Вот. Потому что мы можем этим поломать. Мы скажем, то есть вот это, и тогда получается, ну, рабство некоторое, некоторое рабство. Чего и добивается вот эта система, эта структура, этот дух Кали-юги, который пришел, это не конкретные люди, человек сам до этого не додумается. Это Господь Кали так делает. Вот. Человек сам до этого не додумается. Но чтобы мы знали и различали это, знали и различали, у нас уже все есть, практически все есть. Просто это немножко оформить. Более того, некоторые, то, что надо оформить, у нас в крови уже это есть. Мы так просто поступаем. Мы так просто поступаем. У нас такие обряды, у нас вот это. Их потихонечку исправляют. Например, как исправляют? Обряды, ритуалы, они помогают человеку, но... То есть и так легко, но они помогают. Например, вот... Внедрено, что вот все знают, что на девятый день надо там по покойнику там что-то, да, и на сороковой день. А вот это уже исправили, а на 49-й надо было день. Вот, и все буддисты это знают, все это, на 49-й день надо, вот. А Тибет взяли, уничтожили, вот почему-то. Почему? Тоже цитадель какого-то знания. Не просто там китайцам места не хватило, сколько там того Тибета? Да. Но это очень серьезный плацдарм, хранилище знаний. Серьезный плацдарм. И теперь вот они там прибиваются как-то в Индии. Лама там живет. Но сейчас становится все лучше, лучше и лучше. Информация уже не скрыть. Просто уже не скрыть. Уже ученые, и не потому, что... А правители попустили. Не, они просто уже не могут это скрыть. Уже не могут скрыть. Потому что если они начнут это открыто... Раньше просто смертная казнь и все. А сейчас, если они начнут открыто, народ заволнуется еще больше. Они просто этого не могут. Вот это и вот с этого начинается, с раскрытия истины начинается вот этот золотой век. Золотой век. И одновременно рождаются вот дети. Мы уже об этом говорили, какие дети. Ну, как бы первая часть. Нет вопросов? И может кто-то сразу вопросы какие-то?
Есть вопросы?
Да.
Ну понятно, вот, а почему, допустим, в Эстонии тоже вот бредно? Ну, такая вот неправильно, когда твоя стрижка была, чтобы брат не было. Что-то тоже обещать, не думали, что
мы не браманы. Мы не браманы. Если кто-то хочет умничать, отрасти бороду. Я помню, лично я. Не, браман, если ты хочешь стать настоящим браманом, а не просто подчиняющимся кому-то.
Да, то есть не слугой,
да?
Да.
Все браманы носят бороду. Все риши, раша, да? Наша раша, смотрели? Риши, раша. Мудрецы носили бороду. Заголили нас не случайно. И так умные. Петр Первый это всем порубал. Вот. Все бороды носили. Посмотрите, вот эти фрески старинные, никто бороды не отменял. Ничего. Вот смотрите, когда вот Шримад-Бхагаватам описание сотворения мира, материального мира, вот сотворили тех, сотворили тех, сотворили тех, бах, сотворили ману. И вся вселенная написана рукоплескала. Почему? На Бога похож. На Бога похож, по образу и подобию. Вот хоть один с бородой. Вот. И Если я такой совершенный, наверное, природа, ну, не лишняя это же, да? Ну, что бы оно лишнее, или что, атавизм, это говорят, атавизм, да. Нет. Лишнего. Тело человека уже совершенно.
Хорошо, лично Абрадам знать.
Если у человека хорошая шав, да, если хорошая. Не, борода нужна, знаете, для патриарха, для какого-то там, для какого-то. Если он сам что-то там решает нарыть такого. А у нас есть.
Да,
да. У нас есть сердце, мы, то есть, на нашей территории сердце у всех более-менее в порядке. Мы можем отличить, то есть.
А все правильно, в советское время академики всех у всех были бородки.
Да, академики чего там. Карл Маркс и всякие, да.
Да.
Ну, знаете, что я вам хочу сказать? А если с сердцем не в порядке, борода не поможет. Если интеллекта нету, ты хоть отрасти хоть чего там, если интеллекта нету. А интеллект это связь с Господом тоже. Он сам по себе компьютер не работает. То есть Господь подсказывает в ум, в разум, он подсказывает. Они сами по себе не работают. Сама Джива, потому что Параматма заправляет этой машиной, не Джива управляет, не Атма управляет этой машиной. Да.
Да, получается, если вот пауза, ну, встреча, это чтобы не было как
подчинение, да. Если мы помним, во-первых, это вот это Раша, она, по-моему, по-английски богатая, а на французском, не помню на каком. Да, риши это вот мудрецы, а на каком-то языке, вот я не помню, оно богатство, да. Но богатство раньше означало не только, что у меня там сундуки битком, а еще духовное богатство, что мои вот возможности, способности.
Благочестие.
Да, да.
Вопрос можно задать?
Да.
Если человек высеет, это что получается? Его заставляют, ну, гнисло, что есть ли?
Да, волосы выпадают.
Выпали волосы, это старости. Получается,
к старости.
Если это там, получается, что его насильно заставляют, почему?
Да, насильно.
Да. Да.
Но смотрите, это было важно тогда. А сейчас, вот в это вкрапление, ничего не важно. Ничего не важно. Любовь раздается. А от меня зависит, возьму я ее или нет. Возьму я. Что значит взять любовь? Отдай контроль. Отдай контроль. Если я люблю, значит, просто парень любит девушку, он и смотрит, что же она там пожелает там, да, вот как-то. И смысл жизни к этому сходится. А в нашем случае это я думаю, чего же Бог от меня хочет. А совесть говорит, что он хочет от тебя. Совесть говорит. Еще вопросы?
А что вы скажете о чипах, которые собираются
ставить? Ну, продолжение контроля. Продолжение рабства. Рабство. Ну, конечно, рабство. Господь не любит, ему не надо рабы. Раб любить не умеет, вот в чем дело. Рабу не положено любить. Любит только свободный человек, сильный человек. Вот, например, есть, все знают историю с Бхактивинода Такуром, да? Когда он просто, смотрите, какая сила личности была. Он просто сказал своему ученику, чтобы кто там по дереву почитал Шримад Бхагаватам. Дерево рухнуло, раскололось там. Вот, то есть сила была. И ну, там разные варианты есть. Был один такой самозванец, который объявил себя Вишну. Вот, и там была борьба даже. Была борьба, он сам заболел, там его родственники заболели, Бхактивинода Такура. Но все-таки он пошел и просто с солдатами там пальнули воздух, там те разбежались, его взяли. И сразу остригли. И как только его остригли, болезнь прошла. То есть это сила. Это сила. Это сила. И есть, например, Вот в русской традиции есть такое. Кстати, и абсолютно та же традиция в индуизме. Девушка, которая не замужняя, она носит одну косу. Вот. Замужняя – две косы. Замужняя, то есть вышедшая замуж. Если не вышла, одну косу. Вот. Если распущенные волосы, это можно было где-то в лесу, когда тебя никто не видит, потому что ты вот это так. Но когда ты, это для женщин, да, в обществе, есть такое слово даже, опростоволосился, да? Вот распустил волосы, значит, это женщин, значит, хватаешь оттуда, оттуда, откуда попало, и женщина очень, ну, не защищена. Мужчина защищен. Почему, почему, почему? Знаете, почему он защищен? Почему мужчине контроль сильно не грозит, а женщине очень сильно грозит, если он начинает контролировать? Потому что два полушария, то есть логика и эмоции у женщин всегда работают одновременно, всегда, абсолютно. Если женщина что-то достигает, чтобы достигать, это, ну, контролировать причинно-следственная связь, логика, эмоции при этом присутствуют, и человек хочет он того, не хочет он того. Ну, если просто он женщина, просто если вместе работает, он отождествляет это с собой. И сразу или гордыня, или комплекс неполноценности вырабатывается. Или гордыня, или комплекс неполноценности. Гордыня и комплекс неполноценности – это два проявления страха смерти. Знаете об этом, да? Не буду говорить уже. Не знаете? Ну, значит так, если эго большое у человека, большое эго у человека, если он что-то достиг в материальном смысле. Большое эго еще надо заработать. Это у активных людей. И страх смерти у него проявляется как «меня не оценивают». У кого большое эго, кто переоценил свои способности, вернее, дал им отлично, но он действительно молодец, но он это сделал не для Бога, вот в чем дело. И поэтому окружающая среда реагирует так. На тебе сколько надо, а остальное, чтобы ты не сильно гордился. И человек говорит, меня кинули, меня бросили, я столько заработал, они меня выгнали. То есть жертва. Человек с большим ложным эго всегда выглядит как же жертва. Человек, у которого маленькое ложное эго, это просто лодыри обычно. Лодыри, они слабые люди. Они что-то там не дорабатывают, этого не смогут, и они прекрасно знают, что они сами себя не содержат. И они тогда ходят прямо, гордая самка, гордость выражается. То есть они внешним видом хотят, и они честно считают, что они, ну, молодцы. Они несколько от основной массы людей подальше, и они такие, такая, знаете, голубая кровь. Мы вот такие крутые там, понимаете, да? Почему? Потому что если кто-то рядом с ним будет, он сразу скажет, да ты же пустой, от тебя толку нет никакого. Вот те с большим ложным эго, те не боятся пускать свою жизнь, потому что у них, ну, реальных наработки есть. Вот. А человек, который просто выполняет свою дхарму это не то, что я себе придумал. И даже не то, что написано, а то, что то написано, и ты прочитал, а Господь тебе еще подсказал, это то, это не то, тебе лично. Совесть. Совесть не грызет, и когда совесть не грызет, ты счастливый, и страх смерти в тебе не проявлен никак. У тебя нет ни комплекса неполноценности, нет ни вот этого. А с таким обучением, которое вот проводится везде-везде, повсюду в мире, и в религиях, и везде, либо мания величия, либо комплекс неполноценности. Одни начинают быть контролируемые, одни просто, ну, овцами такими становятся, да, и... А вот лодырями продолжают быть. Вот. И поэтому настоящий браман, ему вообще все равно, как про него говорят. Он вообще нигде не хочет засветиться, он просто... Книжки читает, и когда ему иди там вот поделись знаниями, он с трудом отрывается, рассказывает, он не хочет даже читать эти лекции. Он никак не хочет. Вот это признак, это настоящий браман. И вот эти люди на расхват. А те, которые сами хотят и там прочитать лекции, и там, это не браман. Это не браман. Браман, они риши, он по лесам где-то ходит. И когда кому-то что-то надо, они идут в лес и ищут, где он там это лазит в этом лесу, нашли А если он нечаянно проходит по царству, государству, все сразу все бросают, сажают ему, угощают, ему это 100 лет не надо. И давай, что-нибудь расскажи нам тут. Вот это браманы. Вот это браманы. То есть это вот какие стандарты. А если кто-то хочет себя вот это вот настоящие браманы. А к чему это? И какой-то был вопрос, я, по-моему, ушел в сторону. Да? Ответил? А, да.
Почему мужчина не контролирует? Почему женщина, когда не контролирует?
Когда контролирует? А, да, я думал, к чему это и говорил. То есть, когда мужчина контролирует, контроль – это логика. Контроль – это значит, я понимаю, что я сейчас делаю и что за этим будет. Это причинно-следственная связь. У него эмоции отключаются. Мужчина это может делать. Да. И поэтому, когда он это делает, мужчина, он практически мертвый. Он практически, то есть он робот. Он робот. В нем вот этот личностный аспект просто выключенный. И поэтому ему легче себе это потом не присваивать. Вот. А женщина этого не может делать. Мужчина может это делать. И поэтому ей нужен мужчина или не контролировать ничего. Потому что деградирует сразу. То есть женщина может контролировать, но через мужчину. И это написано, есть такое произведение, называется «Домострой», да, такое неприятное название, на самом деле это домостроительство брака. Это когда ребенок, если не слушается, то надо прекратить с ним общение, по этикету прекратить с ним общение, приходит муж или мужского пола, любой представитель, мне родственник, что ребенок знает, что он родственник, наябедничать ему в присутствии ребенка, тогда ребенок будет видеть в женщине силу того мужчины, и тот уже по полной программе расскажет, как надо жить. И тогда получится. Я помню, что мои дед и бабушка, они поступали именно так. Они не читали этих книжек, вот насколько эта традиция в крови. Мы, я и мой брат приходили, мы на лето были в селе, жили, и приходили, и что-то мы не так делали. Она смотрела на нас, бабушка, ничего не говорила, заявляется дед. Она говорит: «Вась, иди-ка сюда». И мы сразу съеживались, как воробьи, Потому что деда мы и любили, и уважали, но он просто смотрел, пару слов говорил, и нам больше не надо было объяснять. Вот откуда она это знала? Если женщина, она будет тебя пилить, да бесполезно. Вот, ребенка, а он просто как в наушниках сразу, он просто не слышит. Вот. И он был обыкновенный человек, она была обыкновенный человек. То есть есть некоторые отличия. Ну что, если вопросов нет, мы перерыв сделаем. Так, что мы узнали? Самое главное. Что все хорошо и будет еще лучше, да? Что это все закончилось, и закончилось, как там эти риши говорили, в каком там, в 43-м году еще. В 43-м году начался подъем. Началось раскрытие информации. То есть уже не до этого времени. Вот смотри, мы не понимаем, что Кали-юга на самом деле это очень жестоко. Как только сверкнула какая-то трезвая мысль, я хотела ее озвучить, меня просто убивают. Насколько надо ценить вот это. А сейчас уже не убивают, понимаете? Я могу это сказать, выйду и могу иметь надежду дойти до дома живым, например. Вот раньше нельзя это было делать. До 43-го года. Просто посмотрите статистику. Сталинизма до и после. Вот в обычных вещах, это везде, и в религии тоже, появилась возможность. А веды предсказывают, когда это закроется, вот это окно, начнется то, что было до окошка, только еще намного хуже. Только скажешь слово Читание Чандра Чарамы, я его цитирую. Господь, расстрел. Застрелили, все. Не разговоры. Вот так вот. А сейчас мы можем об этом говорить. Мы говорим, где же вот это вот вкрапление? Вот оно, мы не ценим его. Не ценим. И сейчас все лучше, лучше, открывается. У нас все меньше и меньше шансов обманывать. Уже не получится обманывать. Я к чему говорю? Во всех религиях был обман. И будет обман еще. Ну, чтобы это профилактически. И знаете как, чтобы человек разочаровался. Раз и рассказывают ему. А знаешь, что там твои вот эти там махараджи что-то делают? Ну и что? А меня это не впечатляет совершенно. Не впечатляет. Потому что я знаю, как это работает. Я могу еще сказать, что когда на ведическом клубе людям рассказывались вот эти знания, я не говорил ни о стандартах, ничего. Я говорю, просто ты это можешь, Господь, у тебя, они прогрессировали гораздо быстрее, чем в храме. Вот. Есть другой вариант в христианстве. На острова пришел проповедник с миссией. И из-за малого знания языка этим аборигенам рассказал только вкратце суть. Есть такой Иисус, если ему молиться, наложением рук исцеляешь всех, там это мертвых поднимают, и потом пошел на следующий остров, через год вернулся, они все не болеют, мертвых поднимают. Он говорит, ребята, а как вы сумели? А потом он понял, он просто не все рассказал. Потому что весь тот обоз, надо главное рассказать. Главное рассказать. Весь из того обоза надо каждому выбрать то, что ему нужно. Мы же не идем в поликлинику и говорим, по одной таблеточке насыпьте мне всех. Это отравление. У нас может произойти отравление реально нашей жизни. Вот уничтожение, откуда начинается. Ну все, перерыв минут на 7.